Слава Господу! Вот уж действительно с Господом путь наш пройти, наше стремление. Это истина, которая есть в сердце. И действительно, мне как отцу только хочется одно дополнить. Пусть эта песня гимном жизни станет, которую в уста ты мне вложил. Это Господь. Поэтому вся слава Ему. Я хочу читать послание к евреям с 11 главы и вместе с вами порассуждать над Божьим Словом, которое, верю, оно обогатит нас. Оно по-прежнему богатое, славное, оно по-прежнему живое. Оно способно оживотворить, оно способно пробудить, оно способно поднять и наставить на этот святой, праведный Божий путь. 11 глава, 21 стих. «Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифа и поклонился наверх жезла своего». Аминь. 11 глава, она глава о героях веры. И там по меньшей мере 16 имен названо для нас, которые представляются как образец. Посмотрите на их жизнь. Посмотрите в их жизнь. Как они начинали. Но самое главное, о чем говорит эта 11 глава, как они закончили. Потому что это глава не о начинающих, а о заканчивающих. Глава, которая говорит о финалистах, которые достигли финала, и они вошли. И по меньшей мере в этой главе более 40 таких вот действий я насчитал, пересчитывая работы Божьей, все, что делали святые Божьи люди, и это только приблизительно. Потому что апостол Павел, который писал, говорит, и так далее. Он не называет даже всех их. Он просто взял и то, что было, наверное, Духом Святым вложено в его сердце, и он этих людей как бы высветил и поставил, но они все достойны быть в том ряду, чтобы им подражали. Признаюсь, я впервые сегодня приступаю к этому тексту Священного Писания. Я никогда не проповедовал на этот стих Писания. Он для меня всегда был очень сложным. Для меня всегда он был непонятным. И я всегда искал, но где же все-таки есть ответ, что стоит за этим? Потому что на поверхности, читая этот стих, я думаю, мы замечаем, что непростой он. Он очень непростой. Когда говорится, и поклонился наверх жезла своего, Иаков, неужели ты закончил идолопоклонником? Неужели ты забыл, что Богу живому нужно поклоняться? Неужели твой финал такой? И это не просто сразу разуметь. Когда смотришь вот так поверхностно, вот так вот, как бы сканируя своим взглядом. И, конечно же, наверное, если бы мы писали эту главу или писали «Жизнь Иакова», ну, наверное, мы этот же момент обошли бы как-нибудь, обыграли бы. У Иакова очень богатая жизнь, славно, можно было бы высветить другие события. Потому что даже по меньшей мере, прежде чем умереть, Иаков сделал 4 очень важных дела. Очень важных событий, которые в последнее мгновение своей жизни, угасающей уже, он довершил. Он благословил своих сыновей вдали, в будущее. Так сказано о нем. Он благословил сыновей Иосифа особо, отдельно, и сопричислил к роду своему. И сказал, Иосиф, это не твои, это мои. Все, что родится потом, это будут твои. Иаков заручился тем, что он взял от них слово, когда я умру, пожалуйста, похороните меня не здесь, в Египте. Я хочу быть в Ханаане с отцами своими, где Авраам, где Сара похоронена, где Исаак, Ревека. Похороните там, где Лию я похоронил. Он берет это слово с них. Можно было бы об этом говорить славнее. И Дух Святой показывает, но он еще взял и поклонился. Это четвертое, что сделал. Наверх жезла своего. И так, чтобы понять, нужно немножко вникнуть в эту тему и вразуметь, и увидеть, какая слава Божья стоит за этим. Это идолопоклонство совершенно другое, что Дух Святой хочет нам показать и открыть. Вторая причина, почему я сегодня именно выбрал этот текст Священного Писания, и хочу с вами поделиться этим рассуждением, и вы вправе спросить, а почему именно сегодня? И я скажу, хороший вопрос, потому что ответ, который у меня есть, сегодня 28 апреля 2021 год, да? Но было 28 апреля 1991 года, ровно 30 лет назад, в этот день родилась наша семья. И мне хотелось, как Давид говорит, в большом собрании прославить тебя, потому что это по милости твоей, это по благодати твоей. Господи, я сегодня говорю во всеуслышание, хочется кричать на весь мир. До сего места помог нам Господь. Поэтому вся слава, она принадлежит вечному Богу. Было все, и было много всего. Но то, что я хочу сказать, что Бог был верным Богом. Бог был неизменным, Он никогда не подвел. Он никогда не нарушил свое обещание. Он всегда приходил вовремя. Он всегда приходил в нужный момент. Он Бог прощающий для меня. Он Бог спасающий, милующий. Он Бог целитель. Он Бог как знамя мое. Он Бог как обеспечитель. Я все это пережил. Я все, об всем этом могу говорить с полной уверенностью, показывая. И как Агар в свое время сказала, называя Бога, ты Бог, видящий меня вслед. Агар слышала о Боге. Она жила в доме Авраама. Авраам часто говорил, Бог мне сказал. И она слышала, наверное, об этих вещах. А потом она сама, когда оказалась в пустыне, когда заблудилась, и вдруг Господь является, и Он указывает ей путь, ей дорогу, как выйти с того состояния, с того положения, где она заблудилась. Она прославила Бога и сказала, да ты не только слышишь, а ты, Бог, видишь, и видишь вслед. И вслед, а где наш след проходит, где наш след остается? Может, мы блуждаем, может быть, мы в нужде, может быть, мы в проблеме. Но Его око, оно видит. Я хочу сказать, слава Ему. Стоит вернуться сейчас, на данный момент, в пору к Иакову. Что значит поклонился наверх жезла своего? В евреев была такая традиция. Когда рождался в семье мальчик, отец семейства обязательно изготавливал палку или шест, или, может быть, он называется еще посох, впоследствии назвали его жезлом. Это была задача отца приготовить и вручить впоследствии этот посох сыну своему. Но прежде чем вручить эту палку, сначала этой палке писал письмена отец. Когда мальчик рождался, то отец брал и там снизу, внизу палки писал его имя. Впоследствии мы читаем, Бог потребует, чтобы на каждом жезле с колена Израиля было имя написано. когда речь шла о священстве, или чей жезл расцветет, и там мы об этом встречаем, и мы читаем об этом, и это и был именной посох, именной жезл. И, наверное, первые отметки, которые отец оставлял, наверное, о первых шагах или первых таких действиях сына, когда радость приходила, и, наверное, в доме все начинали понимать и говорить: о, посмотрите, в него уже зубок прорезался. И, наверное, делали отметинку. О, слышите, он уже первое слово произнес. Опять делали заметинку. Слышите, он уже вот-вот пойдет. И когда пошел, опять делали заметинку. В доме Авраама сказано, когда Исаак подрос, и он был отнят от груди, там 7 дней Авраам пир построил. Сын от груди был отнят, научился сам кушать. И это сделали отметинкой. Он уже сам способен что-то делать. И возрастая, вот так вот до полнолетия отец замечал это. И когда было сыну 13 лет, так традиция говорит, их считается взросление, когда он может уже уйти в самостоятельную жизнь. Отец вручал ему, передавал ему этот жезл, и он должен сам уже дальше делать эти зарубинки, наметки, то есть оставлять письмена на этом жезле. И он писал, он зарубливал. И у Якова, наверное, было, как ни у кого, очень много этих зарубинок. Потому что если посмотреть на его жизнь и все, что Яков имел, то мы встречаем, это очень богатая жизнь. Он мог написать, там сделать зарубинку: я в Месопотамии, а я здесь в Лузе, мне Бог явился в Лузе, а я вот время, когда он впоследствии читал, я остался там ночевать, и камень был у изголовья, я увидел лестницу, которая была от земли до неба. Это, согласитесь, не родовое событие. Не всегда такие видения Бог дает, и не всегда люди могут видеть, и не всем это особое. И он увидел ангелов Божьих, восходящих и нисходящих, и он взял, заметил это. Когда он зашел туда, в дом Лавана, и где был принят, и когда он женился, тоже, наверное, сделал отметинку, как я сегодня, семья родилась. Это важное событие, важное веко в жизни. И дальше Яков возрастает, Бог дает деток, и Яков подмечает первенец, второй родился, третий родился, и так далее. Он все делает зарубинки, это важные. А потом кто-то и со стороны наблюдает, говорит: слушай, с твоим приходом у меня все пошло по-другому, меня Бог благословил. Замечают. Подмечают, потому что есть нечто то, что Яков, он по жизни делает с Богом. А если ты делаешь с Богом, твоя жизнь, она другая. Она не такая, как всех. Потому что если ты делаешь, как и все, то и жизнь будет, как во всех. Но когда ты делаешь с Богом, то и жизнь будет Божья. И поэтому Яков, он все это делал. Пришло время уйти, оставить дом Лавана. Он делал заметочку: я оставляю дом, честь, а я ухожу. Время пришло встретиться с братом, как бы не было тяжело, сложно, но надо было иметь эту встречу. Он ночь проводит в молитве с Богом, он там борется. Я думаю, это важная отметка была, потому что сказано, он сказал: не отпущу, пока не благословишь. Он научился в жизни молиться, он научился в жизни бороться, он научился в жизни отстаивать, защищать, потому что там брат и не просто с любовью, а 400 воинов, которые его встречают, и одно только повеление Исава, и его не станет, и ничего не останется от Якова дома. Поэтому Яков идет и разделяет станы свои и так далее. Мы можем только сейчас читать это все и видеть. И когда он пришел и поселился, и там странствовал, конечно же, родился Иосиф, он особенному сделал отметочку. И когда не стало Иосифа, он тоже сделал зарубинку. Я столько слез вылил. Не стало сына. Сказали, что зверь его разорвал, а он так его любил. И этот новый Яков должен был сделать заметку, потому что это жизнь, и никуда не денешься. Там хоронит он любимую жену, потому что она умирает, когда родила второго. И это все делает Яков на жезле своем, эти отметки. И пришло время голода в земле Ханаанской. И Яков делает пометку, голод, страшная эпидемия. Нужно идти в Египет. И он делает отметочку. В этот день вышли, пошли в Египет, спустились туда. И какова отметка была славная. И встреча с Иосифом. Я сына своего встретил там, в Египте. Это особенно Яков отметил. И так далее. И когда пришло время умереть, то заметьте, что мы читаем в Священном Писании, и что Дух Божий нам показывает. Якова известили и сказали: вот сын твой Иосиф идет к тебе. Израиль собрал силы свои и сел на постели. И сказал Яков Иосифу: Бог всемогущий явился мне в Лузе в земле Ханаанской и благословил меня, и сказал мне: вот я расположу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию и потомству твоему после тебя в вечное владение. Кто сегодня способен на последнем издыхании жизни собрать силами и сказать самое важное? Я Бога видел везде. Бог мой был со мною. Он явился, Он говорил со мной, Он остался верным мне. И поэтому последнюю зарубинку, которую он там, уже шесть заканчивался, он там написал: я, приходит время, приложаюсь к народу своему. И поэтому, когда Яков, сказано, поклонился наверх жезла своего, то не на палку он поклонился, он поклонился Богу жизни, потому что вся жизнь Иакова была на этом шесте, она была представлена, и он передал и показал сыновьям своим: вот жизнь, полная жизнь, смысла, сути и благословения. Держитесь Бога, держитесь Божьего. И это получилось славно. Поэтому Яков поклонился не палке, не жезлу. Яков поклонился Богу жизни, Богу силы и Богу крепости. Что это значит для нас сегодня, в наше время? Я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на три жезла, которые Священное Писание нам показывает и высвечивает. Это и для того, чтобы разуметь, что это для нас значит. Жезл Моисея, первое, что приходит всегда нам на ум, это призвание Моисея, когда Бог призвал его идти в землю египетскую и вывести сынов Израилевых, то Моисей сразу сказал: кто я? Что я могу? Я не способен, я не речист, я косноязычен. Кто я? А Господь сказал ему: что это в руке у тебя? Он отвечал: жезл. Господь сказал: брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея. И Моисей побежал от него и сказал: Господь Моисею, простри руку твою и возьми его за хвост. Он простил руку свою и взял его, и стал жезл в руке его. 17 стих, это 4 главы, говорит: когда Бог послал его, он особенно еще раз обращает внимание: и жезл сей возьми в руку твою, им ты будешь творить знамения. И жезл Божий Моисей взял в руку свою, и он отправился с ним. И когда мы читаем о Давиде, о помазаннике Божьем, о том, как ему приходилось побеждать, и что ему приходилось делать, и все мы знаем прекрасно эту историю, тем не менее времени я не буду ее читать, но только хочу, чтобы мы высветили и для себя в этот момент обратили внимание, когда Давид отказался от всех доспехов, которые ему предложил Саул, он походил в той броне, в том шлеме, он походил с тем мечом, ему стало это неудобно, неловко, и он отложил это все и сказал: «Я так не привык и не могу». И взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним, и с сумкою и с пращей в руке своей выступил против филистимлянина. Писание показывает для нас еще один жест, который был в руке, это Гиезий и посох Елисея, который он взял, потому что там проблема, там нужда была. И сказал он Елисей Гиезию, это 4 книга Царств, 4 глава, 29 стих: «Опояжь чресла твои и возьми жезл мой в руку твою и пойди, и положи посох мой на лицо ребенка». Гиезий пошел впереди их и положил жезл на лицо ребенка, но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему и донес ему и сказал: «Не пробуждается ребенок». Люди держат в руке свой посох. И что это значит для нас? Новый Завет говорит: «И подозвал народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет». И он для Луки дальше сказано: «И кто приходит ко мне и не оставит отца или мать, сына или дочь, жену и саму жизнь не возненавидит, тот не может быть моим учеником». Кажется, так жестоко, так страшно звучит, когда речь идет о призвании. Но мы должны обратиться к Моисею и увидеть, почему Бог сказал: «Брось жезл твой на землю. Брось жизнь твою», иными другими словами сказать. Потому что если ты ее не бросишь, если ты ее не откажешься, то ты не сможешь войти в призвание, ты не сможешь ее выполнить. Почему? Потому что есть нечто, что в тебе кроется, это страшное, ужасное, это змей, скрытый в тебе. И ты должен его пред лицем моим бросить. И ты посмотришь, как зашипят. Ты посмотришь, как шевелятся бесы, нечистые духи. Ты посмотришь, как что-то ужасное будет твориться. И ты сам не понимаешь, что оно гнездилось в тебе. Это змей, которым нужно избавиться. А Бог говорит, когда он был Моисей бросен, а теперь бери за хвост. Сверхлогики. Никто никогда не берет змея за хвост. А тем паче в данном случае, почему Моисей побежал от этого змея? Потому что это был очень ядовитый змей. Он знал, кто чем дышит или какая у кого сила. И Моисей побежал от него, потому что смертоносный вкус и навсегда. О, сколько сегодня людей, приходя к Богу, они не осудили себя. Нет, они пошли с этим. И поэтому мы смотрим на падение великих помазанников. Мы смотрим великое призвание, которое было принято ими. Они не смогли выполнить и войти до конца по простой причине. Потому что они, придя к зеркалу, они не видели главного врага своего. Это плоть. Все страстями и похотями. Это плоть, которую нужно распинать, которую нужно приводить всегда на крест. Она противостанет, возбудит в себе всякие похотливые желания и Дух Божий будет угашен, и не сможешь это сделать. Поэтому Давид, когда шел на войну с Голиафом, он не захотел взять доспехи Сауловы. Он взял свой жезл, где на том жезле были отмечены его жизни в Боге с верой. Вот здесь отмечено, я медведя победил, а здесь отмечено, я льва победил, а здесь я вот это с Богом моим совершил, а вот здесь. И поэтому это есть таинство, это есть секрет, который мир этот не может понять, дьявол не может понять. Поэтому и Голиаф, он возмутился и сказал: ты что, вышел со мной, как на собаку с палкой? За что Давид сказал: ты идешь во имя твоих богов, а я иду во имя Бога воинств. И он знал, и ему поможет вот сейчас. Это его личная вера, ему нужно опереться на его личные отношения с Богом, о чем мы сегодня молились, потому что в каждого в жизни придет момент, когда твой Голиаф встретит тебя. И если ты не боролся с медведем, если ты не боролся с львом, если у тебя нет и таких моментов, где ты побеждал, где ты выходил победителем, на что ты сможешь опереться? Это твой посох, это твой жест, это твоя жизнь в вере. Не получится опереться на жизнь отца, не получится на жизнь или на веру кого-то, брата или сестры, опереться. Перед нами Священное Писание высвечивает Гиезий, который знал помазанника Елисея, и он видел, как Бог много чудес творил, как Бог много совершал славы, и он взял его жест, пошел, приложил на эту проблему, а она не решается, потому что не твой жест. Ты взял жест помазанника, но он тебе не принадлежит. Можно копировать, можно подстраивать, можно подделать что-то, но сработает ли? А Бог видит. И поэтому ничей, а именно твой жест, он должен быть тобой, именно тобой. Жезлом превратит жизнью веры, где ты будешь опираться на свою веру. Бог мне помог, Бог благословил меня, Бог поддержал меня. Поэтому и Христос сказал: отрекись себя, положи свое упование все на меня, приди ко мне. И он не имел в виду, что ты отца навсегда оставил или мать. Нет, но возлюби меня, пусть я буду на первом месте и главным в тебя, в твоей жизни. И когда я буду главным, ты сможешь побеждать, ты сможешь достигать, ты сможешь дойти. И какое будет великое благословение, когда придет момент, а он придет в жизни каждого, как в жизни Иакова. На что поклонишься ты? А поклонишься ли на жизнь послушания, смирения, хождения с Богом и сказать: вера моя спасла меня. И сказать: Бог не подвел, потому что я на Его положил упование, все. Вот финал, вот конец, вот итог. Те, которые пытались пользоваться чужими доспехами или чужими успехами, в книге Деяния апостолов мы читаем: некие семь сыновей первосвященника Скевы, заметьте, они взяли все правильно, взяли и употребляли имя Иисуса, и с этим именем выступили против человека одержимого. Он говорит: знаю Иисуса, и Павел мне известен. А вы кто? А вы кто? А вы простые просто проходимцы, потому что некие скитающиеся, они так и не могли эти сыновья ни к чему пристать, некие скитающиеся, скитались, а вот не пришли к покою, они не пришли в покой Божий, о котором Давид впоследствии в 22-м псалме скажет: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, ибо его посох, его жезл, они успокаивают меня. Они приводят меня к водам тихим, они приводят меня к цели. И если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. И только покой может прийти тогда, и ты успокоишься в Боге, когда ты поймешь, что тебе нужно полностью, полностью там, у ног Христа, бросить все ценное, все важное и саму жизнь. И, Господь, тебе отдаю. И да, ты сможешь сказать вместе с Павлом: и уже не я живу, но живет во мне Христос. Поэтому побеждать будешь силой не своей, а силой Его. И поэтому тебе будет не страшен ни Голиаф, ни что, если ты от начала все сделаешь правильно. Бог благословил, и Бог дал милость. Я сегодня могу хвалиться только Господом моим и благодарить Бога за Отца, который был в моей жизни. Мы очень мало прожили вместе с Ним, но был такой день. Поверьте, это были последние слова, которые отец мой произнес, и я не знал, что это последние. Он слова мне говорит, мою жизнь. Потому что 45 лет мужчина, молодой, красивый, статный, и я не знал, что он уже последний день со мной в моей жизни. И вдруг он начинает говорить мою жизнь, рассказывая о себе. Сынок, я хочу что-то сказать тебе. Он подводил этим черту под своей жизнью, потому что я так понимаю, ему Бог открыл уже, он должен оставить эту землю, уйти, потому что так никто не говорит, без того, чтобы не знать. Я начинаю говорить, я родился, нелихолетие, война, голод, сиротство, нищета, это все было достоянием моим. Я такой был, у меня был старший брат, шел на войну, и там где-то на ударе, когда форсировали, там погиб. Мы не знаем ничего. Он остался только с своей мамой, с моей бабушкой жить. И говорит, вот такая моя доля была. Я ничего не имел. Старенький дом, который покосившись, разваливался. И когда мама моя пришла потом к ним в дом, она рассказывает, а у них только была одна миска и две ложки. Все, что у них было в доме, это все, чем они обладали. Я говорю, такой не видят они щиты, которые это все было. Но был мой день, когда отец мой принял Господа в свое сердце. И он мне сказал, сынок, что я могу тебе сказать? Держись Бога. Держись Бога. Держись жизни с Богом. Не оставляй Его. Потому что в жизни моей все было. Была и тюрьма. Но Он провел, Он сохранил, Он вывел, Он остался верным Богом. И он как будто передавая этот жест, сказал, держись Бога. Что бы ни было, какие бы времена ни пришли, держись Бога. Хорошо, слава Богу. Плохо, молись. Молись, и Бог благословит. Поэтому я благодарю Бога за святых Божьих людей, которые способны передавать веру, наставлять и в вере, и говорить о жизни. Потому что жизнь продолжается. Поэтому, сестры, братья, это истина, который Дух Святой хочет сегодня для всех нас, чтобы еще раз было напомнено, что только с Богом и только в Боге мы пройдем и преодолеем все. И Ему будет вся слава, Ему будет вся честь, и нам будет хорошо. Аминь. Я приглашаю к молитве.